Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Мешают или помогают прозе автобиографические мотивы автора? Интересно ли сегодня читателю философской прозы и что это вообще такое философская проза? Что она заставляет меняться и двигаться дальше? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель, лауреат премии «Всемирный Пушкин», лауреат премии «Русские рифмы», «Русское слово» Дмитрий Лагутин. Добрый день, Дима.
Добрый.
Да, рад тебя видеть снова в этой студии прекрасной в декабрь. Да, дорогие друзья, поздравляю вас с нашим первым декабрьским эфиром. И традиционно в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть о чем, о каких книгах мы сегодня будем говорить. И раз уж у меня сегодня в студии писатель, то и поговорим, у нас рубрика «От первого лица», и мы поговорим про новую повесть моего гостя Дмитрия Лагутина «Степная один». А во второй части мы поговорим про рассказы Юрия Казакова. В общем, собственно, сборник, мне кажется, сам последний сборник назывался «По ночам ты горько плакал».
Во сне.
Да, во сне ты горько плакал, да. Итак, Дима, твоя повесть была опубликована в 5-м и 6-м номерах журнала «Волга», получила положительную рецензию в журнале «Знамя». До этого мы говорили с тобой о рассказах этого, сборнике рассказов. Вот легко ли было тебе писать повесть? И да, дорогие друзья, вы можете подключаться, напишите нам свои вопросы. Вы можете это сделать через сайт tels.fm, через плеер на сайте, либо вы можете это сделать непосредственно под трансляцией. Да. Добро пожаловать. Да, Дим. Итак,
вопрос.
Легко ли было тебе писать повесть после того, что ты, в общем-то, разминался на рассказах все это время?
Да, легко.
Легко?
Ну, оно как-то само собой получилось. Я сел писать рассказ, и через 3 месяца понял, что это не рассказ.
Получается повесть, да?
Да.
Смотри, в чем вообще разница для тебя? Ставил ты цель написать в большую форму, чем рассказ?
Ну, в какой-то момент, уже в процессе реализации, да, то есть, когда я начал писать и прописывать идею, которую хотел выразить в рассказе, я понял, что я не влезу просто в короткую форму. Вот. И для того, чтобы выразить то, что я хочу выразить, и то, что наметилось, так скажем, в тексте, то, что мне стало интересно, для этого нужен текст больше. Вот и все.
Текст больше, как писался, сколько ты его писал? Мне просто интересно, смотри, видишь, интересна сама, понятно, писательская кухня, да, вот сколько ты потратил на повесть, то есть сколько ты ее писал?
Ну, писал я ее около 3 месяцев, это все прошлое лето, по сути, и писал я ее в достаточно таком строгом режиме, то есть я 3 раза в неделю во вторник, в четверг и в субботу садился на 3-3,5 часа за компьютер и писал очередную главу. Вот. И через 3 месяца получилась повесть.
Смотри-ка, повесть, написанная, ну, я тебе сейчас скажу, в популярном ныне жанре campus novel, то есть университетского романа.
Ну, скажи, городской фэнтези, конечно же.
Ты сейчас меня в тупик поставил, знаешь, вот городской фэнтези там где? Вот у городского фэнтези есть свои жанровые особенности, да?
Я думаю, что городской фэнтези считает, что ему никто не может указывать, где ему быть, а где не быть, и как бы его границы слишком широкие.
Давайте разберемся мы.
Вот и философская проза, на секундочку.
Вот, кстати, насчет философской прозы, да. Значит, не путайте меня, молодочек. Во-первых, конечно же, университетский роман, университетская новелла, да, повесть проходит в, я так понимаю, на юридическом, это отдельный корпус юридического факультета, да? Как юридический факультет. В университете, где я учился, юридический факультет, а нет, был свой корпус, да, вру.
Вот, если бы его не было, его бы отсудили, я думаю.
Хотел сказать, что не было, и тут же осекся, потому что я-то учился... А я, кстати, между прочим, вот ты не знаешь, а я целых 8 месяцев проучился на юрфаке и с позором оттуда ретировался.
Да? Серьезно?
Да, представь себе.
С позором или с радостью?
С радостным позором.
А, ну понятно.
Оттуда ретировался и поступил на журфак, и, в общем, был несказанно счастлив. Да? Смотри, здесь чем тебя вообще заинтересовал жанр университетской новеллы? Либо он как-то естественно из тебя вырулился из сюжета?
Да, так и получилось, по сути. Дело в том, что в какой-то момент у меня появилась идея, и идея, которая показалась мне заманчивой, интересной для реализации, написать рассказ основываясь на моем впечатлении от знакомства с конкретным человеком. Так уж вышло, что этим конкретным человеком оказался мой реальный преподаватель на юрфаке. То есть это мог быть мой сосед по подъезду, это мог быть продавец в Пятерочке, это мог быть кто угодно, но так как я общался именно с моим преподавателем, получилось про него. И получилось в итоге в сеттинге, как ты сказал, Campus Novel?
Campus Novel, да. Супер. Вот, пожалуйста. Самый популярный, мне кажется, в России роман, о котором много говорили из этого жанра, да, это Стоунер, да. Уильямса, да, то есть, вот, пожалуйста, там главный герой вообще профессор, да, да. Причем филологии, и, в общем, здесь у тебя юристы, не знаю, как юристам в России относятся, если честно. Как юристам, кстати, относятся в России? Как ты ощущал? Вот скажи, насколько, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Анника пишет: привет из Шотландии. Ну, привет Шотландии от нас, в общем. Так вот, Дим, скажи-ка мне, ты же, насколько вообще сильны автобиографические мотивы в твоей повести? Ты, в общем-то, юрист, учился на юрфаке, все это... Реальный преподаватель стал преподавателем.
Ну да, да, прообраз, да. И даже имя отчество одно и то же.
Павел Александрович?
Да, Павел Александрович. Я как настоящий дипломированный юрист заранее спросил разрешение, написал. Вот у меня есть все скрины. В случае судебного разбирательства я могу их приложить к делу.
А, кстати, в случае судебного разбирательства они могут быть к делу приложены? То есть они засчитают
из-за это я шучу,
за доказательства? Мне просто интересно уже сразу стало.
Ты правда хочешь поговорить о нынешней судебной системе? Я думаю, что если я отвечу на вопрос, как относится к юристам, то этот вопрос будет закрыт уже. Можно будет дальше не продолжать. Ну как ответить, да?
Да,
конечно. К юристам как относится?
Нет, скорее, вот насколько сильны автобиографические
очень, мотивы? Очень сильны, конечно, потому что, во-первых, повторюсь, давайте вот так вот раскрываем, да, кухня. Скрипит дверь кухни, открывается, и что мы видим? Мы видим стол, табуретку, и на табуретке сидит совершенно реальный человек Павел Александрович Шушканов и пьет крепкий чай и стучит по клавиатуре. Когда я поступил на юрфак, примерно, какое-то время у меня происходил период, да, акклиматизации, адаптации, меня там ломало, вот.
Это в Брянске?
Да, в Брянске. В какой-то момент я познакомился с одним из преподавателей, Павлом Александровичем Шушкановым, поближе, ввиду того, что я стал работать в Центре правовой помощи при факультете, то есть нарабатывать практику, а он был директором этого центра. И вдруг оказалось, что он не просто юрист, преподаватель, директор центра, но и писатель. То есть это был это было очень важное для меня знакомство в плане именно литературном, потому что я к тому моменту почти ничего не писал, и вдруг я попадаю в тесное общение, да, даже может быть и не особенно тесное, просто я попадаю в одно помещение с человеком, который регулярно занимается литературой. Вот, и он все время что-то писал, там какие-то у него были планы, он отправлял, печатал. И это было здорово. Вот это, на меня произвело очень сильное впечатление. И вот конкретно эту фабулу, то есть меня поражало всегда, что преподаватель юриспруденции, а юриспруденция считается у нас чем-то таким, совершенно не близким к творчеству, да, а тут как бы вот юрист, преподаватель, и вдруг занимается и не просто литературой, а фантастикой. И вот меня это вот удивило.
Что тебя удивило, что именно фантастик? То есть он должен был писать детективы, что ли, я не могу понять? Или судебные, не знаю, судебные
драмы?
Ну, хотя
бы такой строгий реализм, черноха. Черноху такую. Ну, потому что, не знаю.
И сколько мифов юристы сами про себя, да, в общем-то, создают, да? Да?
Сам пошутил, сам посмеялся, да, называется. Сам придумал, сам испугался. То есть юриспруденция, ну, реально сушит мозги.
Я а просто... чем, скажи, Дим, вот расскажи, мне просто интересно.
Ну, тем, что это вот эта казенщина, вот это вот крючкотворство, как бы, так скажем, за века эволюции право и юриспруденция из какого-то такого красивого, да, зверя, или, может быть, даже птицы, который опирался не на ходули формализма, а на... крепкие ноги здравого смысла и поиска справедливости, эта птица эволюционировала во что-то, ну, совсем некрасивое. То есть тут, наверное, как бы практикующий юрист, больше, чем я практикующий, скажет резче и не постесняется в выражениях. Я скажу, что это просто, ну, как бы такая... Знаешь, на что это похоже? Это похоже на Семириад, который выбрасывает Солярис в свою атмосферу. То есть вот из океана вырастает вот это вот непонятное, бесформенное...
Почему бесформенное? Это геометрические фигуры, да? Они кажутся алогичными,
да? Они кажутся логичными.
Но все-таки это геометрия, да. Это все-таки какая-то...
Здесь она, правда, логична.
Симметрия какая-то вот наблюдается.
И вот все это планомерное... я даже вот не знаю, но... Ну, понимаешь, когда ты год за годом привыкаешь читать тексты, в которых одно и то же слово повторяется в предложении, ну, больше, чем 5-7 раз. То есть ты... И когда предложение там может растягиваться на полстраницы, и на каждое это предложение есть вот такой вот закон, и поясняющий это предложение, из 100 таких предложений, и на каждое из 100 есть еще по закону, ну, это, понимаешь... Понятно, что это дает тебе навыки, которые тебе пригодятся потом при работе юристом. Вопрос в том, ну, как ты ими будешь пользоваться, да? Как бы большая сила, большая ответственность. Вот, и кто-то этими навыками будет защищать, а кто-то будет, простите, отжимать крохи последние. Вот. Но мозги сушатся, реально сушатся. Угу. Потому что там нет эмоций, по сути. Там как бы вот
ну,
все...
Как мне кажется, там ну, куча должно быть эмоций каких-то, знаешь, вот... Не знаю,
в гражданском праве
мало,
эмоций...
Мало, да, таких?
Понятно, что в уголовном так как бы все время... Но там, наоборот, происходит как бы какая-то профессиональная деформация, и уже человек...
Очерствение.
Человек, да, уже... Иначе ну, просто психика защищается, да.
Да, иначе не выдержишь, да,
вот.
Все время.
Угу. Другое дело, что потом я понял, что... алгоритм работает чуть дальше, чем я увидел. То есть юриспруденция сушит мозги. И я удивился, что человек, он как бы вот при том, что он такой юрист, он вот занимается тем, что вот фантастика, полет фантастика, ну, полет, да, то есть что-то такое прям ах, прям вот сплошная эмоция, сплошное воображение. Но потом я узнал, что почти все наши преподаватели, кто акварелью рисует, кто...
Ну, слушай,
вышивает.
Да, Павел Александрович как раз в повести говорит о том, что фактически все преподаватели юрфака чем-то занимаются, да?
Узнал я это уже, когда писал повесть, поэтому я решил не ломать систему и оставил удивление.
Вот смотри, автобиографические мотивы, насколько они помогают тебе, помогали тебе, как ты, когда ты писал, или повесть, или мешали? То есть насколько главный герой повести отражает тебя самого?
Слушай, ну, насчет главного героя я, наверное, не скажу, потому что все-таки, во-первых, он мной воспринимается как... в значительной мере обезличенный. То есть я
Ты же его специально делаешь обезличенным,
во-первых. Потому что
знаешь,
я...
Кстати, когда я читал, вклинюсь чуть-чуть.
Пожалуйста.
Да, когда я читал, у меня такая довольно забавная ассоциация возникла, что если бы Кафка захотел написать реалистическую повесть, он написал бы примерно вот похожую на то, что сделал ты. Не знаю, похвалил я тебя.
Миша Халецкий нас смотрит, да, и, надеюсь, слушает.
Да, но вот именно так, да. Насколько действительно ты его специально обезличил, ну и... в этом, мне кажется, и плюсы, и минусы твоей повести, да?
Да.
Потому что мне-то как раз не хватало эмоционального топлива главного героя, да? И, как тебе сказать, эмоциональной рефлексии главного mm-hmm. героя, да? Мне бы хотелось больше узнать о том, что он... Нет, то, что он чувствует, я вижу. То есть, ну, понятно, что, например, переезд самого офиса с одного этажа на второй, это тоже, ну, собственно говоря, неплохая метафора перемен в жизни главного героя, да? Вот. Не знаю, думал ли автор об этом. Знаешь, я всегда, когда пишу рецензию, я думаю о том, значит, насколько автор думал над тем, над какими-то вот этими метафорами, закладывал метафоры в текст, которые видит рецензент или читатель. Вот насколько автор рефлексирует это в тексте, мне всегда интересно.
Ну, потом вот автор перечитывает и говорит, вот зачем же это?
Вот оно как. То есть, когда
офис, правда, переезжал. Ну, это, правда, классная метафора.
Действительно. Причем самое интересное, ведь переезд офиса и, накладывается на то, что и у главного героя, и у Павла Александровича, вот я учусь до конца договаривать все эти фразы, мельтешащие, да, мыслями в моей голове буйной. Значит, и Павел Александрович, и главный герой, переезд офиса — это ведь и стресс, и метафора перемен в жизни, и для Павла Александровича в том числе, да, ведь, например, там Павел Александрович, являясь наставником главного героя, и в то же время главный герой чувствует некое родство, когда вдруг, значит, там, он пишет рассказ, да, угу. отдает его своему наставнику, наставник, там, так сказать, его, в общем-то, где-то критикует, где-то поддерживает, да, но вот это не желание меняться, угу. там же есть заложено, насколько вообще человек не любит перемены. Я, по крайней мере, в повести этот план увидел, насколько это было важно для тебя, когда ты писал. Потому что там, смотри, там ведь, если повесть посмотреть, там есть несколько таких реферных, очень важных точек, да, когда происходят перемены, и герой меняется, и понятно, что жизнь... Знаешь, у меня большой вопрос, меняется ли жизнь сама, угу. да, обстоятельства жизни, условия жизни. Ну да, ну, например, если вспомнить мой личный опыт, да, я ушел в армию из одной страны, а пришел в другую. Да, это реальная перемена жизни, да, я не знал, что делать. И как, ну, много из моих поколений угу. так. Да. У главного героя происходит несколько этих важных точек. Да. Первая точка – это работа в этом, собственно, угу. правом центре. Угу. Да. Вторая точка – это, собственно, переезд... Он узнает, что там его шеф, он пишет, да, и ему интересно, он начинает читать это, да. Там третья точка – это поездка с родителями в Турцию, и там он встречает этого безумного дедушку, да. Там, я уж не говорю там прям жесткие спойлеры, что там происходит, да. То есть вот эти перемены постоянно, там, ну, опять же, уход из правового центра, новая работа главного героя, да, где он отрывается, где отрывается от людей, отрывается от привычных. Насколько вообще вот перемены в жизни главного героя, они становятся вот таким очень важным, ну, приемом, через который ты пытаешься показать его и то, что с ним происходит.
Слушай, ну вот здесь, понимаешь, мы же говорим о человеке, который угу. стоит на рубеже между детством и взрослой жизнью.
Да, да, именно.
А, соответственно, перемены, они как бы как вот в «Интерстелларе» встает вот эта стена на горизонте, а потом оказывается, что это волна, которая движется mm-hmm. на героев. То есть и перемены так или иначе перед ним маячат, и они всегда пугают. Ну, по-моему, ну, я не знаю, да, меня, да. по крайней мере, они такие перемены пугали. И в этом плане он, как и любой другой студент, боится перемен. И не понимает, что ему делать, и пребывает вот в этом, да, что такое студенчество, какое-то безвременье, да, угу. когда ты уже не ребенок, но еще не взрослый, и как бы еще назад хочется, а уже и как бы вперед тянется, вот. И как раз здесь сыграли, наверное, роль для текста, ну, факты из моей биографии, угу. потому что я в какой-то момент вот так... Сложились обстоятельства очень удачно, слава богу. Меня взяли на работу, я оторвался от центра, я оторвался от друзей, я оторвался от факультета и ушел в совсем другой мир.
Слушай, ну ты почувствовал себя взрослее.
Тогда, взрослее, да? Нет.
Вот какой-то,
нет.
Разрыв, ты почувствуешь, все равно же ты чувствуешь разрыв с теми, например, своими друзьями, однокашниками,
да,
которые остались в университете, и, в общем-то, у них обычная студенческая жизнь, да, у тебя она уже необычная, то есть ты, собственно говоря, там, окунулся с головой во взрослую жизнь, там, взрослого, так, в кавычках, да. Юриста, да.
Хлебанул.
Да, знаешь, это как обычно, когда что-то спрашивают, говорят, а что вот с вами это происходило, надо сделать такой, взгляд такой суровый, сказать, доводилось, да. То есть вот как-то из этой серии.
Нет, у меня все было, я очень рад, и вот у меня все произошло классно. Вот это было прям реально здорово. Я радовался новой работе, да. Я радовался тому, что... То есть я сначала радовался центру правовой помощи, потом я радовался работе. Я радовался тому, что попал в хороший коллектив и имею возможность там приехать в центр иной раз или там пройтись перед окнами лекционной аудитории, потому что все сидят и пишут, а у меня свободное посещение, я уже работаю. Угу. Вот. Но в повести это преломилось. Понимаешь, как бы вот в чем суть.
Вот вилка, мне очень интересно, да. Вилка, главный герой и ты, и автор. Да,
вот я про
вот
это и говорю.
Меня это очень интересует. Да. Насколько здесь вот расходится твоя реальная биография и то, что происходит с твоим героем, и внутренние метаморфозы твоего
сильно
героя.
Расходится, потому что в повести, как бы я для себя это так определяю, главный герой попадает вот в зону притяжения яркой личности, да, угу. Какой-то вот на орбиту. И он по этой орбите, в связи с этой орбитой, он меняет
вокруг,
свою... Да, он меняет свою траекторию. Но так как вот профессия, там, взрослая жизнь, вот это, эти самые перемены, они увлекут, они его дальше тянут. Вот это, да, сила удара или притяжение там с другой стороны. И он уходит с этой орбиты. У меня в жизни было по-другому. С Павлом Александровичем мы теснее общались, чем герой повести с литературным Павлом Александровичем.
Да, у вас же фактически нет вот этого эмоционального контакта.
Да, вообще, я сознательно. Но сначала я такой, так думаю... Ох, если они сойдутся ближе и начнут какое-то прям такое общение, вроде дружеского, то мне придется плотнее прописывать Павла Александровича. А это, во-первых, это все-таки какие-то энергозатраты, а во-вторых, это может такой разрушить, такой флер сказки, да, угу. Когда мы видим какое-то полумифическое существо.
Слушай, а ты все-таки закладывал в это вот свою какую-то реалистичную мифологию в повесть, да? Ты хотел...
Реалистичная мифология.
Да. Хорошо, но мифология, сказал. Она вообще реалистичная. Она,
Полосево, да, вообще.
Миф все, из реальности все миф, вырастает, да. Да. Поэтому
но здесь вполне. Я не понимаю, о чем-то.
Да? Нет, смотри, ты сам сказал про эту мифологию, про то, что у тебя и Павел Александрович, и главный герой, он такой абсолютно безымянный, но при этом очень эмоционально заряженный, как, знаю, там, человек под полем у Достоевского.
Мающийся, я вот думаю, что он...
Такой, скорее, там, как кавкианский такой парень, только вот в реалиях нашей российской действительности находящийся. Да? И менее рефлексирующий, наверное, чем кавкианский герой, но все-таки, да. И поэтому есть некая фигура, там же две важных фигуры. Это вот этот странный дедушка, да, угу. Которого он встречает, который потом оказывается какой-то мэтр фантастической литературы. И, собственно, Павел Александрович. Ведь и там, смотри, там же есть очень интересный триад. И сижу и объясняю автору, о чем его
помню. Нормально, я так это вот поджался.
Да, то есть там есть триада довольно интересная, да, потому что я как читатель, по крайней мере, вижу, как... сам повествователь, скажем так, угу. Да, главный герой-повествователь, угу. Меняется под воздействием вот этого Павла Александровича, да. Вернее, его флера, его личности и его какой-то энергичности. Ведь мы видим, что и у Павла Александровича все не так стабильно, да, его назначают там завкафедрой, если я не ошибаюсь, да, у него куча, начиная с проблем, да. Он, соответственно, не может уже быть в том в творческом запале, в котором был, и вдруг появляется вот этот старичок, и он влияет уже на Павла Александровича. То есть вот эта триада работает, да, если для главного героя-повествователя Павла Александровича такой движок перемен, да. Вот, внутренних перемен и жизненных перемен, да, то и для Павла Александровича есть этот движок, вот да. Этот старичок, сначала это миф, сначала это шутка, никто в него не верит, в этого старичка, и вдруг он появляется, и что-то меняется в жизни Павла Александровича, да. Угу. Вот этот, интересная триада.
Возможно, и у старичка есть такой же.
Ну, возможно, да, ведь, собственно, сборник фантастики этого старичка потом в конце появляется в книге. Да. Смотри, по сути ведь, ты уже сказал, что лейтмотив повести отчасти это такая, не знаю, там, повесть взросления, да, то есть, ну, да, ведь мы видим перемены в герое, и в его, скажем, каких-то обстоятельствах жизни, его внутренний перемен, потому что герой в начале, ну, рассказчик, и герой в конце, он неоднозначно, ну, как бы не тот же самый, да, то есть неидентичный, грубо говоря. Мы видим его перемены, да, мы видим, что с ним происходит. Ну, даже самоопределение, я бы сказал, взросление, самоопределение для человека. А какую роль в этом процессе сыграла литература и творчество для него? И вот я ты думаю, это закладывал что, в повесть? Или это все
в процессе, конечно, я думал, а вот что там главный герой, каким образом будет дальше реализовывать свой творческий потенциал. Но я понял, что в контексте повести, внутри, да, логики текста, ему литература, по большому счету, именно творчество, ну, скажем так, литература ему не нужна. Писать он не должен. Поэтому я сознательно как бы... Вот тоже различие. Мы, когда с Павлом Александровичем начали общаться, и я начал писать, я ему стал притаскивать рассказ за рассказом, повесть за повестью. Он читал, мы все обсуждали, обменивались. То есть у нас пошло такое плотное общение именно на почве интереса к литературе. Главному герою я эту арку все-таки, так скажем, купирую. Но, мне кажется, это просто требовало логика текста, потому что это не должен был быть текст о том, как один человек подражает другому человеку. Это должен был быть текст, в котором один человек заряжается от другого человека и пытается, может быть, где-то даже скопировать, да, ну, как бы применить этот заряд в областях, которые он видит у этого объекта, ну, подзарядки. Вот. Но понимает, что тут как-то все по-другому работает. То есть изначально это человек... Я думаю, многие студенты это переживают, как такое, маята. То есть ты как бы не понимаешь, а что ты здесь делаешь, а зачем ты сюда пришел, а надо ли тебе здесь быть?
Ну, плюс ведь твой главный герой, да, он в самом начале повести испытывает вот это натужное ощущение, что это все ужасно, все вот это вот муторно.
Где-то должен быть еще, да.
Да, а вот это вообще муторно. Если все вообще муторно, да, то, что он изучает на юрфаке, но вот это конкретный предмет, он вообще муторный. Да. И вдруг появляется Павел Александрович, который об этом может вдохновенно рассказывать.
И мне кажется просто, что герой вот свою вот эту вот тоску при муторно, да, он просто находит вот какой-то катализатор, то есть Павел Александрович на героя повеяло каким-то звездным ветром, звездной пылью, и герой вдруг понимает, что вот он выход, вот оно решение. И вот, ну, повторюсь, мне очень нравится аналогия с орбитой. Он заходит на эту орбиту и на ней летает, но годы берут свое. Но взросление приходит.
Это хорошая фраза, годы берут свое.
Да, да.
Молодой человек очень молодой.
От сессии до сессии живут студенты весело, да? Но приходит пора зубрить. Ну, то есть, а взросление все равно происходит. И вот этот рубеж, и он в какой-то момент срывается с орбиты, уходит в нормальную взрослую жизнь. Ну вот, как-то так. Ну, конечно, это, наверное, главный герой очень схематичная фигура.
Но она изначально схематична, тобой было задумано как схематичная фигура.
Ну да,
потому что она очень скупая. Да. Мы же о герое видим, мы же о герое можем что-то понять, в нем что-то понять, да, что-то увидеть только через метафору природы, да. Через погоду, через смену, да, собственно, времен года. Причем там очень интересно, модально, там ведь почти нет осени, весны, они отсутствуют как факт, но присутствует зима и лето, присутствует жара и холод. И вот этот контраст жары и холода, и контраст вот этого жизни, которую проживает герой, сидит писатель и умиляется о том, что он этого ничего не задумывал, это получилось просто так. Но у читателя возникает вот эта рефлексия, потому что жара и холод очень ясно. Особенно понятно, что там описывается, естественно, лето, там описывается август, в котором читал как раз сборник рассказов, изданный за счет, собственно, самих студентов, да, к дню рождения своего любимого преподавателя. Да. И вот это, как ты говорил, маята, которую он испытывает в Турции там вместе с родителями, превращается как раз вот в встречу. Опять же, да, очень интересно, если говорить, кстати, вот насчет городского фэнтези. Мне кажется, старичок как раз вполне магический персонаж. Магический в хорошем смысле этого слова, да? Это такой, ну, знаешь, вот воплотившийся...
Волшебник.
Я бы не сказал, что он волшебник. Скорее, он такой, знаешь, не знаю, рука провидения, что ли. Потому что ведь он меняет что-то в жизни главного героя, то есть рассказчика. И он же меняет что-то в жизни Павла Александровича.
Ну, я думаю, оно в жизни так и происходит. Наверное, поэтому здесь я надеюсь, нигде не написал прям уж чего-то совсем сказочного. Вот.
Ну, слушай, мне кажется, это очень важно, как бы в прозе не бояться. Знаешь, когда нам говорят о том, что вот сказочные мотивы, то мы сразу начинаем съеживаться, да, мол, как бы мы пишем какие-то сказки, это легкие от реальности.
Нет, ну я имел в виду сказочность как нечто такое неправдоподобное, неправдоподобное, да, то, что может разрушить как бы впечатление от текста. А так сказка, это же здорово, конечно.
Не, мне вообще вполне себе, знаешь, такая городская, ну не знаю, не мифология, скорее, да, но история вполне былинная, да, то есть потому что начинается абсолютно как некий, ну, блин, эпос, сразу начинаешь засыпать, да, после этого словосочетания, да, ну вот, грубо говоря, это такой современный сказ о неком герое, который, ну, ведь в мифах тоже герой должен пройти определенную инициацию, чтобы стать кем-то, да, и твой герой тоже, в общем-то, проходит вот эту инициацию, ну, появление людей, вот, и очень важно, мне кажется, что то, по крайней мере, что для меня, для читателя очень важно было, это то, как вот сами, как на нас влияют, какими мы становимся людьми благодаря тем, кто в нашей жизни появляется, да, благодаря тем значимым людям, которые, собственно говоря, появляются. Ведь, по сути, в начале главный герой, у него же есть там тонко автором отмеченный друг, которого он все время называет «закадыка», да, и происходит, что он как раз более успешный, чем главный герой, а потом они меняются ролями ведь в конце ну, повести. Да. В общем-то, это, в общем, вполне жизненная история. Да. Подытоживая, вот как ты думаешь, насколько, ну вот у тебя есть вообще читательский отклик от этой повести? Да. Что говорят читатели?
Во-первых,
кроме вот напротив тебя сидящего, да?
Во-первых, я отнес эту повесть на юрфак, и она ходит по рукам, и все подходят и поздравляют Павла Александровича. Он стоит у себя там на кафедре, к нему заходят и говорят: «Поздравляю!» Он такой: «С чем?» «Ну, про тебя повесть написали». Да я-то при чем? Ну, как бы, отклик есть. Отклик есть. Ну, я даже не знаю, как бы, ну, сказать, что вот... Я дал почитать, и мне потом сказали, что понравилось. Это считается за отклик? Ну, взяли в журнал, это тоже...
Не, ну, есть и рецензии.
С этой повестью я съездил вот на Липке. И ее там рекомендовали на отдельную, на отдельное издание. Вот. Так что вот так. И она сейчас в финале премии «Справедливая Россия».
Вот так вот, дорогие друзья. Так что я лично советую, если вы хотите почитать хорошую современную прозу, то повесть Дмитрия Лагутина «Степная 1», которую можно найти в журнальном зале, в общем-то, почитать ее. Да. И, соответственно, она выходила в 5-6 номере журнала «Волга» за этот год, 2019-й. Почитайте, я очень советую, потому что читается она легко, язык очень легкий и интересный. И мне кажется, вот то, что проживает главный герой, ну, мы все в той или иной мере переживали и проживали. Я предлагаю сделать небольшую паузу, да, дорогие друзья, не отключайтесь, мы будем говорить про рассказы Юрия Павловича Казакова.
У нас еще философская
да,
проза.
Да, у нас еще есть философская проза, и будем разбираться. Писал ли Дмитрий Лагутин свою повесть в жанре философской прозы?
Конечно, писал.
Конечно, естественно, он же философ. Да, не отключайтесь, буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем говорить в нашей передаче «Эпиграф» о русской прозе. И сейчас, да, у меня в гостях писатель Дмитрий Лагутин, что-то там прошептавший в микрофон. И мы переходим сейчас к разговору о сборе.
Если я не отвечу, меня твои комментаторы на Фейсбуке разорвут, пока я в Москве до 7 вечера не уехал в Брянск.
Да. Так, что такое философская проза? Вот интересно ли читать? Вот как ты думаешь вообще словосочетание философской прозы? Да, мы сейчас приступаем к разговору о сборнике рассказов Юрия Павловича Казакова, ныне покойном совершенно замечательном русском новеллисте, писателе, прозаике, и последний, например, один из последних его сборников рассказов изданных, да, он называется «Во сне ты горько плакал» по одноименному рассказу. Вот скажи-ка, Дима, во-первых, ты бы мог отнести его прозу к философской прозе? И вообще, с твоей точки зрения, кроме того, что я это так сформулировал, ты мог бы вообще сказать, что философская проза как жанр, как направление в литературе, она существует? Или это вот ну, некая какая-то такая... Ну, смотри, Вольтер писал философские повести, да?
Да.
Он закладывал некие философские идеи, да, в своей повести. Достоевский, конечно же, писал романы идей. Да, там очень много идей, столкновений идей. Да, но мы же говорим, когда мы... Я, например, говорю философские... Есть европейский интеллектуальный роман, это понятно. Да, европейская интеллектуальная проза. Это тоже данность. То есть, есть Томас Манн, есть Герман Гесс и так далее. Да. Казакова ты бы отнесся вот к философской прозе?
Слушай, ну, делая скидку на то, что любая проза в той или иной степени является философской, я бы все-таки Казакова, наверное, выводил из этой категории.
Почему?
Ну, потому что...
Чем тебя лично привлекла проза вот Казакова?
Казакова? Казаков? Мне кажется, можно говорить о языке Казакова. Причем не о... языке как... Ну уж точно не о языке как языке, да. И не о языке как о какой-то, я не знаю, ну...
А
типа стиле... говорят, да, вот стиль, да? А даже не стиль, а что-то глубинное. То есть у него какой-то вот набор совершенно удивительных приемов, через которые... Я даже это не могу назвать стилем. То есть он в своих рассказах добивается поразительного эффекта присутствия.
Как он этого добивается? Вот.
Причем, ну, добивается, можно сказать, чем-то похожим на бунинский стиль.
Ну, с Буниным он себя ассоциировал, да. Он даже хотел писать, в общем-то, о нем, и ездил в Париж,
и во Францию. И общался с Зайцевым,
да. Общался с Зайцевым, с Борисом Зайцевым, да, и с другими писателями, эмигрантами, в общем.
Я думаю, что это вот удивительный сплав огромного таланта и огромного вот, чувства слова, прежде всего. Причем он музыкант же был, он же ну, очень любил музыку, джаз.
Да, она полифоничная, вот. Его проза, безусловно.
И плюс какое-то тяготение к бессюжетности, потому что, ну, по моему скромному мнению, самые лучшие его рассказы, то есть те, которые врезаются вот глубже всего, это бессюжетные. То есть там, где, по сути, нет стандартного алгоритма завязка, кульминация, развязка. То есть, а там, где есть погружение. Вот он рассказывает, как, ну я не знаю, ну тот же «Во сне ты горько плакал». Вот это погружение в мир ощущений. Вот он такой писатель-кинестетик.
О чем, смотри, давай очень просто. Да? Тот, кто не читал, например, рассказы Юрия Павловича Казакова. Вот о чем рассказ «Во сне ты горько плакал». Кто там главный герой, что с ним происходит в конце концов. И почему он так притягивает?
Ну, рассказ «Во сне ты горько плакал» повествует от первого лица, ну, главный герой, повествователь, лирический герой, да, рассказывает, обращаясь к своему сыну, ты на «ты». Вот, кстати, тоже интересный ход. Он рассказывает о своем переживании детства этого своего сына, то есть детства ребенка. Он... сейчас, дайте сформулировать.
Ведь, по сути, смотри, если...
ничего, на самом деле. То есть дело вот в чем. Я считаю, что Казаков выработал язык, на котором говорит сама жизнь. Вот на котором, если сядет любой человек и вот таким же языком заговорит, он... о том, что он проживал, о том, что он помнил, о том, о чем он мечтает и о чем надеется, он расскажет так, что вот ему будут там сыпаться международные премии, и потом его будут через 50 лет обсуждать на радио Теос. То есть здесь действительно вот это какой-то пульс жизни, язык, на котором говорит жизнь. То есть он максимально... я даже не знаю, но там обычные вещи, потому что любой любящий родитель может рассказать про своего ребенка какие-то трогательные, нежные вещи, да?
Не, на самом Казаков. Деле, вот, на самом деле, вот чем очень интересно, ведь на самом деле это обращение, по сути, письмо отца к сыну, да? Мы не формулируем, что происходит с отцом, то есть мы не знаем, что происходит с отцом, да, может быть, он чувствует, что вот сын может это не узнать, или он не доживет до этого, да, и он хочет сохранить эти ощущения, это, передать эту любовь. На самом деле, ведь мы же в жизни так очень редко своим детям говорим об этом. Да?
Да.
Мы не садимся и не рассказываем о том, как, видя взросление, мы переживаем свою собственную страхи будущего. Видя боль сына. Почему во сне ты горько плакал? Потому что вот это переживание кошмаров, ночных кошмаров...
Ну, это даже не ночной кошмар, это в полтора года ребенок плачет. А ну, что да, может... Да, какой да. кошмар ему приснится в полтора года?
Видишь, здесь, ну, все равно отец, это отец, да, когда твой ребенок чувствует что-то, с чем он не может там справиться, да, и плачет, и реагирует на это, да, вот, либо истерикой, либо просто страхом, либо слезами, да, для тебя же это личное переживание.
Но здесь как раз, видишь, тут уже вступает вторая составляющая писателя в ход. То есть Казаков не только говорит, но перед этим он смотрит. И здесь Казаков, конечно, невероятно наблюдательный, невероятно тонко чувствующий, вот такой оголенный нерв. И он все проживает вот прям вот максимально остро. И людей, и природу, и общение с ребенком. И там же вся вот суть в том, что когда его сын во сне плачет, и он будет его, и сын не может успокоиться, для Казакова это... Ну, понятно, что он переживает, потому что его ребенок плачет, но для Казакова это является поводом ощутить то, как ребенок уже в полтора года взрослеет и отдаляется от него, потому что Казаков не понимает этих слез. Ребенок плачет чему-то своему, и ребенок, как бы впереди у него своя жизнь со своими радостями и со своими печалями. И Казаков, ну не каждый человек вот так почувствует своего ребенка, что в полтора года ощутит, как душа отрывается от родительской, да, и уходит по своей какой-то дороге. Для него просто стал вот, нехорошо говорить, маячком, как бы показателем того, что ребенок уходит по своей дороге жизни, это вот этот плач.
Смотри, видишь, очень интересно, что через диалог с сыном, вернее, ну, скажем, мы не
ну да, разговор,
воображаемый да, диалог с сыном, обращение к сыну, через вот это письмо, по сути, к сыну, главный герой, он же выражает свою собственную беззащитность.
Да, конечно.
Свою собственную родительскую беззащитность перед временем, перед будущим, перед тем, что перед взрослением, которого он не хочет. Да, понятно, что вот это вот, знаешь, такой родительский инфантилизм, когда дети, вот они твои, а тут они просто станут и уйдут, да, и в это все, вот ты говоришь, что бессюжетность, с одной стороны, бессюжетность, посмотри, каких тем касается Казаков в своих рассказах, вот какие тебя тем, например, рассказы зацепили и почему у Казакова, ну, кроме «Во сне ты горько
плакал». Да, но я должен сначала, прежде всего, сделать оговорку по поводу бессюжетности, то есть понятно, что в любом тексте есть сюжет.
И у Казакова
тоже. Да, под бессюжетными текстами я имею в виду тексты, в которых сюжет — это не главное. Вот как раз, когда я ехал сюда на эту передачу, я читал его рассказ пум-пурум-пурум, «Долгие крики». В этом рассказе он описывает историю своего увлечения охотой. И, в числе прочего, он говорит о том, что читал очень много книг про охоту, классику, не классику, современных писателей, и читал вот рассказы охотников. И говорит, вот каждый рассказ, и все охотники в рассказах были удачливые. Каждый рассказ заканчивался тем, что они набивали ягодотаж этими рябчиками, глухарями, тетеревами, лисами, медведями, слонами, и уходили довольные домой. И он сказал, что только хороший писатель напишет рассказ про охоту, который не заканчивается убийством животного. То есть не заканчивается добычей. Потому что он говорит, вот писатель, ну, немножко менее уверенный, или, ну, я не люблю вот это, послабее, посильнее. То есть один писатель, он испугается написать рассказ, который не заканчивается вот этой кульминацией. А Казаков, он в числе вот тех самых хороших, очень хороших писателей, сильнейших и прекрасных, для которых не важен вот это, не важно развитие сюжета в конце, не важна какая-то развязка, не важна структура как таковая, потому что он пишет, потому что хорошему писателю в охоте нужны и важны и облака, и шорох травы под ногами, и плеск речки о камыши, и тяжесть этого ружья, и запах пороха, вот это как сероводород. Ну, тут уж я, извините, в химии не силен. А то, если ляпну что-нибудь, скажу, то приехал в Москву.
Да-да-да.
Вот. Так вот, какие рассказы меня зацепили? Меня невероятно зацепили рассказы Никишкины «Тайны». Меня зацепил рассказ «Вон бежит собака». Меня...
Ах ты, молодец. Да. Вот сейчас я могу. Вот, меня
давай, можем сразу.
«Вон бежит собака» — великолепный рассказ. Ведь о чем рассказ? Рассказ тоже эта история, казалось бы...
Но здесь, кстати, он такой более сюжетный.
Он более сюжетный, потому что у него есть как раз завязка, кульминация, развязка. Да. Там едет городской житель, едет на рыбалку. Да, он едет в автобусе, встречает женщину, между ними завязывается разговор, кажется, такой разговор. Ну, номинально это, можно сказать, что рассказ о разнице между мужчинами и женщинами, да, то есть о восприятии женщины и мужчины этого мира. На самом деле это не так, да. Потом он уезжает, собственно, ну, прощается с этой женщиной, она уходит, ну, там, на остановке, он, ну, в полное счастье, да, рыбачит, и вдруг...
Выпивает это свое счастье до дна, и когда счастья в нем уже нет, он вспоминает о женщине, поэтому...
Он просто приходит, да, он все это складывает, приходит, и вдруг он вспоминает эту женщину, и вдруг он называет себя подлецом. Что происходит с этим человеком? Почему?
Слушай, ну, я думаю, что это рассказ о том, как человек, поглощенный своим счастьем, отгораживается и руками-ногами отпихивается от горя другого человека. Вот ему настолько важно выпить это свое счастье, что он все намеки, все порывы, все вот какие-то, ну, да, все порывы этой женщины прибежать к нему за помощью. По сути, она же постоянно просит его о помощи. Да, она говорит, да, поговорите, конечно, со мной, ну, давайте постоим, покурим вместе, ну, расскажите что-нибудь, а что там с рыбалкой? Ну, он, то есть, как бы он опьянен своим счастьем. И пока он не протрезвеет, он не воспримет вот этого другого человека. И как раз вот он выпивает свое счастье до дна, проживает его, как и планировал, и потом уже пустой он способен вместить в себя переживания другого человека.
Ведь смотри, ведь по сути...
И, понимает, что, и понимает, что он кому-то отказал, и понимает, что он действительно совершил подлый поступок.
Ведь ничего вроде подлого он не совершил, да, он просто оказался глух к боли другого человека. Да, да? Это... Ведь это рассказ об одиночестве, о том, что часто мы глухи друг к другу, да. И женщина пыталась поговорить и рассказать, что с ней происходит, да, в каких-то, ну, очень банальных, понятных ему
вещах. Ну, видно было, что ее тревожит что-то, да.
Да, да. И здесь ведь, по сути, это рассказ какой-то о нашей незащищенности в этой жизни, несмотря на весь наш какой-то, да, там, жизненный бэкграунд, который у нас есть, да, и опыт, который у нас есть, да. И о том, что, в общем-то, кругом много и несчастных, и людей, которые нуждаются в нашем участии, мы просто находимся в себе, в своем счастье, или даже в своей жизни.
Ну, я думаю, это об эгоизме,
да?
Вот, да, в конце концов.
Конечно. Да, и об эгоизме, и даже не об эгоизме, а об эгоцентризме, сколько мы крутимся внутри своей собственной жизни, не видя вокруг.
Мне кажется, ничего, даже, да. Знаешь, мне почему-то, я, может быть, сейчас ошибусь, но мне приходит на ум эпизод из Евангелия, когда Господь зовет... на брачный пир. Ну, угу. да, вот да, отец да, жениха да. зовет... То есть Господь рассказывает притчу о том, как отец жениха зовет, собирает людей на брачный пир. И некоторые из них отказываются, говоря, да я вот сейчас только недавно женился, как бы угу. у меня свое счастье.
То есть у нас есть свои дела,
он не может, он не может, да, вместить в себя другого человека, потому что он поглощен полностью собой.
Угу. Ну что ж, посоветовал бы ты прочитать рассказы Казакова нашим слушателям или
Конечно,
нет?
Конечно, я бы посоветовал прямо сейчас просто срываться с места, бросать там вахты, уроки и бежать покупать, потому что Казаков — это что-то невероятное. Ну, его сейчас очень плотно переиздают, я думаю, что мы еще застанем эпоху расцвета, потому что это что-то невероятное. Ну и это первые рассказы, которые я реально хочу перечитывать, потому что,
вот.
Хотя я знаю сюжет, я хочу их перепроживать, потому что это полный элемент, полное ощущение присутствия.
Да, к сожалению, наше время подошло к концу. Я тоже присоединюсь. Читайте Юрия Казакова. Это невероятная волшебная проза, которую просто интересно читать.
Да.
И большое спасибо, Дим, что пришел сегодня.
Спасибо, что
и,
пригласил.
Конечно, жду тебя снова. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.